14. Трактат о боевой науке. Руководство по фехтованию 1555 года, написанное миланским философом, математиком, инженером, архитектором и фехтовальщиком Камилло Агриппой, вторая половина XVI века. В трактате с иллюстрациями, которые до последнего времени приписывались Микеланджело Буонаротти, правила фехтования выводятся из анатомии человеческого тела. В Казале он тоже грезил о распахнутых пространствах, об отлогой котловине, где встречал деву из Навары. Потом он выздоравливал, и мысли прояснялись, и он сознавал, что не сумеет вновь обрести ее, потому что умрет очень скоро, или потому что уже умерла эта дева. На самом же деле он не умирал, а наоборот, медленно поправлялся, но не отдавал себе в этом отчета и принимал протекание поправки за утеканье жизни. Сен-Савен навещал его, сообщал устную газету новостей. Это когда находился близко отец Эммануил, пронзавший Сен-Савена такими взорами, будто тот явился за его душой. Когда же отец Эммануил оставлял их для работы, а переговоры в монастыре происходили, казалось, уже непрерывно, они вели философские беседы о жизни и смерти. «Дружище, Спинола умирает. Вы приглашаетесь на бал в честь его исхода».
«На той неделе умру и я».
«Вздор. У умирающих не такие лица. Но жалко отвлекать вас от мысли о смерти. Пользуйтесь болезнью для благих упражнений».
«Вы заговорили как священнослужитель».
«Отнюдь. Я призываю не готовиться к иной жизни, а получше использовать ту единственную, что вам дана, чтобы пристойно встретить, когда она придет, ту единственную смерть, которую суждено вам испытать. Нужно изучать искусство умирания, и тогда мы удовлетворительно выполним упражнение в наш единственный раз».
Роберт рвался вставать, но отец Эммануил не разрешал, считая, что юноша мало окреп, не может кидаться в жерло боя. Роберт намекнул, что спешит видеть некую особу. Отец Эммануил ошибочно рассудил, будто Робертово высохшее тело гложется вожделением к иному телу и попытался привить ему пренебрежение к женскому роду. «Сей пустейший дамский универ, — говорил он, — опирающийся на плечи новоявленных атлантесс, оборачивается вокруг бесчестия и существует под знаками рака и козерога в тропиках. Зеркало, первейший движимый предмет убранства этого мира, никогда не бывает настолько мутно, как когда в нем отражаются звезды женских очей лукавых, которые превращаются под влиянием испаряющейся сырости от умопомраченных любовников в метеоры, предвещающие напасти добротолюбию». Роберт не оценил астрономическую аллегорию и не признал свою зазнобу в портрете светской чаровницы. Он остался лежать в постели, но еще более яро испарял сырость любовного умопомрачения. Тем временем до него доходили и другие известия, их приносил Салетто. Казальцы колебались, не допустить ли французов, кроме замка, еще и в цитадель. Теперь им, кажется, становилось ясно, что против общего врага следует объединить силы. Но господин Делла Салетто давал понять – сейчас, более чем когда бы то, при том, что город, судя по всему, будет вынужден пасть, казальцы, при видимости сотрудничества, втайне ставят под сомнение союзный договор. Необходимо, говорил он, хранить голубиную чистоту в отношении Туара, но быть хитроумным, как змей, в случае, если его король после всего надумает продать казальцев. Повоюем. Если Казале убережется, в том будет и наша заслуга». И повоюем без излишеств, потому что если Казале падет, должны быть виноваты французы. Потом он добавил в назидание Роберту: «Осмотрительный не привязывает себя к колеснице». «О, французы говорят, что вы торгаши. Никто не видел, чтобы вы воевали, и всем известно, что вы ростовщичествуете. Чтобы много прожить, лучше мало цениться». Надколотый горшок не бьется в черепья и служит так долго, что успевает надоесть. Как-то утром в начале сентября на Казале вылился освободительный дождь. Здоровые и выздоравливающие все выбрались из-под крыш, чтобы принять на себя струи, смыть следы заражения. Потоп принес всем бодрость, но отнюдь не излечение, и язва продолжала свирепствовать после ливня, как свирепствовала до. Единственные утешительные новости касались того раззора, который чума творила, подобно как в Казале и в лагере противника. Однажды, удерживаясь, хотя не твердо на ногах, Роберт выбрел за монастырские стены и увидел на пороге одного дома, отмеченного зеленым крестом, знаком зачумленности, Анну Марию или Франческу из Навары. Она исхудала, как фигура пляски смерти. Уже не снег и гранат, какая она была, а сплошная желчь разлилась по ее коже, хотя в изнуренных чертах еще улавливались намеки на былые красы. Роберту припомнились слова Сен-Савена: «Вы ведь не продолжаете преклонять пред нею колено, когда возраст обращает ее в привидение когда-тошних прелестей, пригодное прежде всего напоминать вам о неминуемости смерти». Девушка плакала на плече капуцина, будто расставаясь с любимым образом. Может, погиб ее француз? Капуцин, лицо которого было белее, нежели борода, успокаивал, указывая на небо костлявым пальцем, как бы говоря, когда-нибудь там, наверху. Любовь рассудочна только тогда, когда тело полно желания, и это желание не удовлетворено. Если тело во власти немощи, ему непосильно желать, рассудочная страсть иссякает. Роберт понял, он до того исчах, что любить уже не может. Экзит... Анна Мария Франческа из Навары. Он вернулся в обитель и снова залег под покрывало, решившись взаправду умереть. Невыносимо было страдание от того, что он больше не страдает. Отец Эммануил настаивал, чтобы больной выходил на воздух, но известия, поступавшие от мира, не усиливали желание жить. В дополнение к чуме город задыхался от голода, или того хуже, велась неистовая погоня за припасами, которые казальцы упрятывали, не желая делить еду с французами. Роберт наметил себе, если не скончается от болезни, скончаться от голода. В конце концов, отец Эммануил сумел его усовестить и выгнал из монастыря на улицу. Поворачивая за угол, он увидел группу испанских солдат. Он рванулся бежать, но они церемонно приветствовали его. Тут он понял, что, посносив большинство бастионов, враги беспрепятственно проникают и разгуливают по городу, так что можно сделать вывод, что теперь уже не сельская округа осаждает Казале, а Казале, как город, осаждает собственную крепость. В конце улицы ему встретился Сен-Савен. «Дорогой Делагриф», — произнес он, — «вы занемогли французам, выздоравливайте испанцам. Эта половина города сейчас в руках наших противников».
«А дадут нам пройти?»
«А вы не знаете, что подписано перемирие? Вдобавок испанцы интересуются замком, а не нами. У французов кончилось вино, а казальцы высачивают его из своих погребов, будто бы это кровь Господня. Вы не можете запретить добрым французам посещать кое-какие трактиры в этой слободе, когда известно, что трактирщики получили возможность завозить сюда прекрасные вина из деревни. Испанцы встречают французов по-благородному. Необходимо только соблюдать приличие. Если хочется поразмяться, ругаемся у себя на половине с соотечественниками, а тут с этими, поскольку они враги, надо душевно раскланиваться. Поэтому скажу сразу, что на половине у испанцев гораздо скучнее, чем на квартирах, где мы. Переселяйтесь скорее. Сегодня идем петь серенаду одной красотки, которая много дней пряталась от нас, как от черта, а позавчера, наконец, выглянула в окошко».
Так и вышло, что вечером Роберт сошелся с пятью знакомыми хватами из окружения Туара. Не отстал от компании аббат, который по этому случаю разоделся в кружева и фестоны и имел атласную перевязь. «Извини нас, Господь», — проговорил он с лицемерной гримаской, — «надо же утихомирить свой дух, чтобы, как требует долг, свершать геройство». Окно выходило на площадь испанской части Казале, но в этот час вечера испанцы, как ожидалось, торчали по кабакам.
В четырехугольном небе, ограниченном низкими крышами и вершинами деревьев, обсадивших площадь, отдыхала луна с ровным светом, почти без ряби пятен, и смотрелась в зеркальце фонтана, шелестевшего в середине тихого квадрата. «О, Диана сладчайшая!» — произнес Сен-Савен. «Сколь покойны и мирны сейчас твои города и деревни! Им неведомы бой и война! Селениты живут натуральным счастьем, безгреховно!»
«Не богохульствуйте, месье де Сен-Савен!» — возразил ему аббат.
Если бы луна и обиталась, как фантазирует этот сочинитель Мулине, вопреки теории писания, злополучны должны бы быть лунные жители, живя не с Бога воплощением.
И прежесток должен быть Господь-Создатель, лишая их этой опоры, парировал Сен-Савен.
Не пытайтесь проникнуть в божеские тайны. Господом не приобщены к сыновней проповеди и туземцы в обеих Америках. Однако ныне, своей великой милостью, Бог направляет туда миссионеров, лучом веры тьму пронизающих.
Тогда почему его святейшество римский папа не посылает миссионеров на Луну? Что, сирениты не дети Бога?
Не говорите глупости.
Я пренебрегу, что вы назвали меня глупцом, господин аббат, и готов пояснить вам, какая тайна укрывается за моей глупостью, тайна, которую его святейшеству нежелательно обнародовать. Если бы миссионеры познакомились с живущими на Луне и разглядели их так же, как разглядывают прочие миры, которые распахиваются их взору, а нашему взору недоступны, они задумались бы, не обитают ли в тех мирах существа, напоминающие нас». И задали бы себе вопрос, а неподвижные светила, не множество ли это солнц с собственными лунами и планетами? А обитатели этих планет, не глядят ли они на другие солнца, нам с вами неведомые, и до бесконечности?
Господу было угодно сотворить нас так, что мы не в силах помыслить бесконечность, и довольствуйся род людской данным Кия, поскольку традиционный зачин суждения в метафизике.
«Серенада, серенада!» — тормошили их прочие. «Вон то окно!»
Окно озарялось изнутри розовым полусумраком, увлекавшим воображение вглубь несбыточного алькова. Но спорящие, похоже, раззадоривались.
«Присовокупим!» — издевательски настаивал Сен-Савен. «Что будь наш мир конечен, окружайся он ничем, конечен должен бы быть Бог». Господу присуще, коли вас слушать, быть на земле и небе, и в каждом месте. И, разумеется, ему невместно быть в таком месте, где ничего нету. Ничто это не место. Или же для расширения мира Богу бы следовало расширить самого себя, Бога. Значит, родиться в таких местах, где прежде его не бывало, что противоречит его претензиям на вечность.
«Это уж слишком. Вы оспариваете вечность всевечного. Я не могу позволить. Настал тот миг, когда я вас уничтожу. Пусть ваше пресловутое остроумие кончает нас пиявить!» Аббат выхватил шпагу.
«Ну, это как вам угодно», — ответил Сен-Савен, салютуя и принимая стойку. «Но я вас уничтожать не стану. Моему королю нужны солдаты. Слегка подпорчу вас, чтобы остальную жизнь вы провели в уродской маске, как итальянский комедиант, самая уместная вам личина. Вы получите рубец от глаза через всю щеку, но сначала я прочту вам лекцию по философии натуралис, а потом в конце посылки разрисую, как бог, черепаху».
Аббат налетел, разъяренный, стремясь зарубить его сходу, выкрикивая, что ядовитую вошь, гниду, гадюку он прикончит без сострадания. Тот отпарировал, сделал в свою очередь выпад, прижал аббата к дереву, все это не прекращая громким голосом философствовать.
«Ах, эти штоссы и парады вульгарны до невозможности. Только ослепившись гневом, делают подобные выпады. У вас никакого понятия об идее фехтования. И никакого ближнелюбия, слыша, как вы поносите вошь с гнидами. Вы животное до такой степени мелкое, что не в силах вообразить мир в виде большого животного, что показывал божественный Платон. Попробуйте, представьте, будто звезды — суть миры, обитаемые тварями, и что каждая живущая в них тварь воплощает собой мир с собственными насельниками. И тогда, без противоречия, выходит, что и мы, и лошади, и слоны — суть миры для чужеядных насекомых, на нас жительствующих. Они не в силах прозревать нас по причине нашей громады, и точно так же мы не прозреваем миры более громадные, несовместимые с малыми нами. Не исключено, что гнидская цивилизация воспринимает вашу особу как вселенную, но когда одна из вшей проползает сквозь ваши заросли от лба до затылка, ее товарищи уважают первопроходицу, коснувшуюся пределов знаемой земли. Этот малый народец принимает ваши космы за леса, а после того, как я вас взрежу, раны покажутся живущим на вас блохом озерами, если не морями. Вы причесываетесь, а для них это бури с океанскими приливами и отливами, но к прискорбию их спокойствия возмущаются, что не попадя, памятуя вашу привычку, то и дело приглаживаться, как женщина. Вот я срежу одну бомбошку, вырву этим возглас печалования, а у ваших обитателей будет чувство землетрясения. Опля!»
Он оторвал кончиком шпаги позумент, почти распотрошив парчевый камзол аббата. Тот содрогался от ярости, отскочил на середину площади, непрерывно оборачиваясь, чтобы сохранять за плечом пространство для отступления, и пробовал финт за финтом, пока противник не прижал его спиною прямо к фонтану. Сен-Савен порхал вокруг аббата, как бы даже не атакуя.
«Закиньте голову, мсье аббат, взгляните на луну и уразумейте, что ежели ваш бог сподобился создать бессмертную душу, с него бы вполне сталось сотворить безграничный мир». Но если мир безграничен, это распространяется как на пространство, так и на время, следовательно, мир вечен, а по элику мир вечен, он не нуждается в Создателе, что делает Творца совсем ненужным. Вот так казус, драгоценнейший аббат. Если Бог бесконечен, вы не можете ограничить его могущество. Он не сможет никогда перестать работать, и, следовательно, окажется безграничным мир. Но если мир безграничен, Бога в нем уже не станет. Как в скорости не станет бантиков на вашем наряде.
И, завершая свою речь живым примером, он отодрал своим оружием еще какие-то ленточки и побрякушки, которыми аббат, видимо, тщеславился. Потом он пододвинулся к противнику, повернув острие под углом к небу. Аббат, видя смену ангарда, попробовал ткнуть. Сен-Савен рубанул наотмашь по клинку шпаги. Аббат разжал пальцы. Эфес выскочил. Он же, левой рукой унимая боль, обхватил запястье правой. «О!» — вопил священнослужитель. «Как бы мне, наконец, тебя расквасить, блудодей, нечестивец, отродье всех растрепроклятых святых Парадиза, разразить тебя в кровь Христову!» Окошко прелестницы открылось, кто-то высунулся и возмутился. Все участники, похоже, запамятовали первозамысел экспедиции и толпились вокруг дуэлянтов, те же с возгласами танцевали вокруг фонтана. Сен-Савен изводил противника полукруглыми парадами и точечным колотьем.
«Кстати, о Христовой крови, мсье аббат!» — ерничал он. «Ваша римская святая церковь вам вдолбила, будто наш грязный шарик — центр мира, и весь мир пляшет в круг земли по скоморошьи и наигрывает музыку сфер. Осторожно, вы слишком глубоко залезли в фонтан, замочите фалды, будьте как старичок с недержанием». «Ну а если посреди великой пустоты крутятся миры, коим нету числа, как полагал один философ, которого ваше братье спалило на площади в Риме? Неисчислимые миры, обитаемые такими, как мы, существами. Если всех создал этот ваш Господь, как же сделать, чтоб Христос воскресал? Как сделать, чтоб ты сдох, чертова кукла?» — надрывался аббат, с трудом отбивая Сен-Савенову кварту с кругом. «Что, Христос воплотился только однажды? Значит, первородный грех совершился только раз и только на нашем шаре? Виданная несправедливость. Или для прочих, обреченных существовать без Божьего воплощения, или для нас самих, потому что только на нашу долю выпадает искупление, а другие живут в совершенстве, как прародители до греха, и радуются прирожденному счастью без всякого крестоносительства. Или бесчисленные Адамы несметно повторяли свой проступок, подзуживаемые всегда Евой и всегда с яблоком? Тогда Христу, выходит, приходилось воплощаться, проповедовать и распинаться на Голгофе бесчетно раз сколько. И, может, он и ныне занимается этим, если миры нескончаемы, нескончаемы страсти Христовы. При бесконечности страсти бесконечные формы мучения. Если вне нашей галактики есть Земля, где живут шестирукие люди, как у нас тут на Терра Инкогнито, Божий Сын должен там распинаться не на крестовидном древе, а на шестиконечном, что, мне кажется, уместно только в комедии. «Комедию ломал ты сам, но теперь кончишь, проклятие!» С этими словами аббат бросился на Сен-Савена, молотя куда попало.
Сен-Савен эффектно оборонился. Миг замешательства... Аббат занес над его головой оружие, тот как будто попробовал кольнуть вниз, промахнулся и скользнул тому в ноги. Аббат отвильнул и замахнулся выше, чтобы рассечь его сверху, но Сен-Савен, и не думавший ослаблять колени, выпрямился, как молния, приоперся на левую руку, а правая взмыла вверх. Это был удар баклана. Кончик шпаги вошел в щеку аббата и прорезал от носа до подбородка, отрубив левый ус. Аббат выл и богохульствовал, как не снилось эпикурейцам. Сен-Савен салютовал по фехтовальному, а окружающие рукоплескали его искусству. Однако именно в этот миг в глубине квартала вынырнул испанский патруль, вероятно, привлеченный шумами. Французы инстинктивно схватились за эфес оружия, и испанцам представили 6 офицеров в боевой позиции. Испанец выхватил мушкет, прозвучал выстрел, Сен-Савен упал. Ему прострелила грудь. Начальник испанцев увидел, что 4 лазутчиков, не думая стрелять в ответ, склоняются над простреленным, разглядел залитое кровью лицо 5-го француза, догадался, что его люди потревожили дуэлянтов, скомандовал кругом, и патруль испарился. Роберт поник над своим бедным другом.
«Видели?» — с трудом выговаривал Сен-Савен. «Видели вы, Лагриф, мою шутку? Припомните и потренируйтесь. Жалко, если фокус умрет со мною».
«Сен-Савен, дружище!» — плакал Роберт. «Не надо умирать так глупо».
«Как глупо? Я побил глупца. Я умру на поле боя от вражьей пули. Я сумел выдержать в жизни меру. Серьезность надоедает, зубоскальство приедается, философство не утомляет, поясничество отпугивает. Я совмещал все эти стили, соответственно, времени и случаю. Бывал и придворным шутом. Но сейчас, если рассказать этот вечер как следует, выйдет не комедия, а трагедия. Не удручайтесь, что я ухожу, Роберт».
Первый раз он назвал его по имени.
«Une heure après la mort, notre âme évanouie. «Sera que l'histoire une heure avant la vie».
Хорошие стихи, не кажется вам?
И умер. Выработали достойную версию при согласии аббата. Сен-Савен погиб в схватке с ланскнехтами, подошедшими к замку. Туара и штаб осажденных отдали ему почести как герою. Аббат доложил, что в этой схватке был тоже ранен и приготовился получить продвижение по службе по возврате в Париж. В течение краткого срока Роберт потерял отца, возлюбленную, здоровье, друга и проиграл войну. Не было утешения от отца Эммануила, не вылезавшего с тайных советов. Роберт вернулся в ординарскую господина Туара, к единственному, кто хоть как-то напоминал ему семью. Пребывая на посылках у коменданта, он и наблюдал развязку войны. 13 сентября явились в замок посланники короля Франции, делегация герцога Савойского и капитан Мазарини. Помощная армия тоже вела переговоры с испанцами. Не последняя удивительность этой осады. Французы просили о перемирии для того, чтобы подоспеть и спасти город. Испанцы уступали на эту просьбу, потому что и в их лагере, опустошавшемся мором, дела были нехороши, усугублялось дезертирство, а Спинола цеплялся за жизнь зубами. Туара получил от делегации такие условия перемирия, которые позволяли ему не отдавать Казале, в то время как Казале был уже потерян. Французы, согласно условиям, оставались в цитадели, а город и замок предоставляли испанцам на срок до 15 октября. Ежели к этой дате помощная армия все еще не появлялась, французы, предполагалось, уходят из цитадели и признают себя побежденными. В случае подхода армии испанцы возвращали и город, и замок. До оных пор осаждающие обязывались снабжать провиантом осажденных. Конечно, не вполне таким образом, полагаем, мы должны были проходить осады в те времена, но именно так в те времена осадам иногда приводилось проходить. Не военные схватки, а настоящие партии в кости с перерывами, пока противник отойдет по нужде. Или же, как на ипподроме, делается ставка на лучшую лошадь. Фаворитом в бегах была ожидавшаяся армия, численность которой все возрастала вместе с возлагавшимися на нее надеждами, но которой никто не видел. В Казале, в цитадели, жизнь была похожа на жизнь на Дафне, с мечтой об обетованном острове и с посторонними в квартире. Если авангарды испанцев и проявили себя довольно прилично, сейчас положение поменялось. В город заходили основные эшелоны, и казальцы вынуждены были сосуществовать с дьявольским отродьем, отбиравшим что попало, кидавшимся на женщин, искавшим городских удовольствий после долгих месяцев лесного и полевого сидения. Разделенная по-братски между завоевателями, завоеванными и осажденными, в крепости, городе и цитадели правила свой бал чума. 25 сентября пролетел слух, будто скончался Спинола. Ликование в цитадели, растерянность захватчиков, осиротевших, как сиротствовал Роберт. Время тянулось нуднее, нежели недели на Дафне, вплоть до 22 октября, когда было объявлено, что армия уже в Асти. Испанцы бросились вооружать замок, устанавливать мортиры вдоль берега По. Не блюли, Туара негодовал, достигнутых соглашений, по которым при появлении французской армии они должны были убраться. На это испанцы устами господина Саласара ответствовали, что договоренности были в силе вплоть до срока 15 октября. И коль на то пошло, скорее уж французам полагалось сдать без пререканий город вот уже неделю назад, если не раньше. 24 октября с откоса в цитадели заметилось великое бурление среди рядов неприятеля. Туара прикрыл своим огнем подходящих французов. В последующие дни испанцы грузили обозы на плоты и барки и отправляли в Александрию. Это показалось наблюдателям из цитадели порядочной приметой. Но затем враги принялись наводить понтонные мосты через реку, готовя себе выход на равнину. Тут уж Туара не удержался и начал бомбить их из пушек. Испанцы обозлились и поарестовывали всех французов, еще находившихся в городе. Зачем они так медлили, честно сказать, мне непостижимо. Но Роберт излагает факты именно так. А я от этой осады готовлюсь ожидать каких угодно несуразиц. Французы были уже близко. Было известно, что Мазарини всеми силами старается предотвратить лобовую шибку. Таково данное ему поручение папы. Мазарини носился от одного воинства к другому, возвращался с донесениями в аббатство к отцу Эммануилу, снова скакал на коне, чтобы передать контрпредложение и тем, и этим. Роберт его видел всегда и исключительно с расстояния, в облаке пыли, пылко раскланивающегося со всеми. Обе стороны пока что не страгивались с мест, поскольку первому шагнувшему причитался шах и мат. Роберт, в конце концов, усомнился, не является ли помощная армия чистым изобретением этого молодого капитана, баюкавшего одной и той же песенкой осадчиков и осужденных. И действительно, начиная с июня, проводился съезд имперских выборщиков в Регенсбурге, и от Франции там присутствовали уполномоченные, среди которых отец Жозеф. На съезде шел передел городов и весей, и, в частности, еще 13 октября были достигнуты соглашения по вопросу о Казале. Мазарини был извещен об этом сразу же, как сообщил отец Эммануил Роберту, и теперь занимался уговариванием и тех, кто приближался, и тех, кто ожидал. Испанцы тоже получали одно за другим известия со съезда, но каждое сообщение расходилось с предыдущим. Дошли эти же сведения и до французов, но они опасались, что Ришелье не согласится. И он действительно не соглашался, но будущий кардинал Мазарини уже в те времена начинал действовать по собственному почину, за спиной у того, кто состоял в роли его покровителя. Так обстояли дела 26 октября. Две армии выстроились в два фронта. На востоке, по линии холмов, в направлении Фроссинета, вытянулись французы. Напротив, имея реку по левой руке, в ложбине между крепостью и взгорьем, испанская армия, и Туара лупил по ней снарядами со спины. Гуськом вражеские колымаги выползали из городских стен. Туара собрал эскадрон из немногочисленной оставшейся у него конницы и напустил на обоз испанцев. Роберт умолял, чтобы его включили в экспедицию, но тщетно. Роберт стоял на стене, как на палубе корабля, с которого некуда было высаживаться, и можно было только глядеть на обширное водное пространство и на горы недоступного острова. Защелкали выстрелы, авангарды пошли на сближение. Туара скомандовал вылазку, открывая второй фронт против людей его католического величества. —
Кавалерийский эскадрон выскакал из-за стен цитадели в долину, и тут Роберт с бастионов увидел черного всадника, который, не шарахаясь от первых уже летавших пуль, носился от одного строя к другому по самой середине, по линии огня, размахивая какой-то бумагой и выкрикивая, как потом доложили близко располагавшиеся: «Мир! Мир!» Это был капитан Мазарини. В последних своих перемещениях от одного стана к другому он уговорил испанцев принять Регенсбургские пакты. Война окончилась. Казале оставался у Невера, французы и испанцы покидали город. Видя, как строи рассеивались, Роберт быстро оседлал старого и преданного Пануфли и выехал на место несостоявшегося боя. Он видел, как дворяне в раззолоченных доспехах церемонно раскланивались друг с другом, рассыпались в комплиментах, выплясывали реверансы, на импровизированных столах подписывали и запечатывали соглашение о мире. На следующий день начались отъезды. Прежде всех ретировались испанцы, за ними французы. Царила суматоха, заключались неожиданные знакомства, обмены подарками, предложения дружбы. Тем временем в городе пухли под солнцем трупы зачумленных, рыдали вдовы. Кто-то из обывателей пересчитывал нажитую казну и залечивал французскую болезнь, причем нажитую ни от кого иного, как от собственной супруги. Роберт попытался собрать своих батраков, но об ополчении Лагриф не имелось известий. Кто-то, видимо, помер в чуму, другие поразбредались. Роберт предположил, что они возвратились в деревню. Наверное, от них и его мать приняла известие о гибели мужа. Роберт подумал, что должен бы быть рядом с нею в тяжкий час, но он не умел знать четко и ясно, в чем состоит его долг. Трудно сказать, из-за чего расшаталась его вера. Из-за рассуждений Ле Сен-Савена о бесконечно малых и бесконечно больших мирах, о пустоте без Бога и без правил, из-за уроков осмотрительности Салетта и Саласара, или же по вине упражнений в героическом остроумии, которое отец Эммануил преподносил ему как единственную науку. Читая, как он обо всем этом вспоминает во время сидения на Дафне, я прихожу к выводу, что в Казале, потеряв отца и себя самого на войне, имевшей много смыслов и никакого смысла, Роберт научился видеть всеобъемлющий мир как хитросплетение ошибок, за которым уже не стоит автор, а если автор есть, он как будто теряется, переиначивая самого себя со слишком многих точек зрения. Если там Роберт соприкасался с миром, у которого больше не имелось центра, а имелись одни периметры, на Дафне он ощущал себя действительно на самой дальней и самой затерянной периферии, ибо центр, если и существовал, центр был напротив, а Роберт являлся неподвижным сателлитом центра.